Братья, мне поручена тема, о которой несколько легче говорить, хотя говорить тоже нелегко на эту тему, но еще труднее что-то делать. Может быть, она не относится к благородным темам, но равнодушных нас не оставляет, поэтому решили, чтобы была беседа 2 часа и по такой теме. Дисциплинирование согрешающих членов церкви. Первое послание Петра, 5 глава, начало 2 стиха. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно». Пасти и надзирать – это тоже относится к дисциплинированию. Братья, я думаю, что наша тема не будет предназначена для того, чтобы прослушивать ее где-то рядовым членам церкви, а вот нам, которые как служители занимаются этим вопросом часто, хотелось, чтобы мы могли и поделиться своими пониманиями. Но я некоторые вопросы освещу, а некоторые будем вместе обсуждать. Значит, почему приходится дисциплинировать членов церкви? Почему приходится? Потому что уверовавшие бывают далеки от совершенства. Уверовал человек, да? Павел говорит в Коринфянам, вы еще младенцы, неспособны, поэтому там и ссоры были, и зависть, и прочее. Да? Где-то совершаются проступки, где-то по плоти кто-то подействовал, кто-то впал в соблазны или обольщение какое-то появилось. Иногда случается явный грех, и везде надо дисциплинировать, к порядку приводить, выправлять эти души. Бывает отступление от веры, а бывает, что допускают братья, сестры, члены церкви превозношение друг над другом. Это часто случается. И непрощение ближнего. Это тоже встречается, и приходится дисциплинировать. Конечно, это не весь список. Другой вопрос, который тоже нужно задать, кто должен заниматься вопросом исправления? Писание отвечает на этот вопрос конкретно, что мы в церкви Христовой, каждый несет долю ответственности за своего ближнего. Так Евангелие учит, так Ветхий Завет говорит. Принцип «разве я сторож брату моему» – это путь Каинов. Но особо обозначена ответственность служителей церкви. Да? Например, Ефесянам 4:11-12 написано, «Он, то есть Христос, глава церкви, поставил пастырей и учителей к совершению святых, то есть чтобы помогали членам церкви быть святыми». 1 Тимофея 1:3 Павел пишет прямо Тимофею, что «я оставил тебя в Ефесе, чтобы ты увещевал некоторых, чтобы они не учили иному». То есть служители церкви, ну да, нас, что мы прочитали в начале текст из Петра, все говорит о том, что первая прямая ответственность – это на пастырях, на служителях церкви, чтобы дисциплинировать. Еще ответственность оговорена в Писании на духовных братьях. Может, не все служители, но духовные лица в церкви тоже несут ответственность. Галатам 6 глава 1 стих, прямой текст. «Братья, если же кто впадет в согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая за собой, чтобы не быть искушенным». Ну, в Матфея там написано взять 2-3 и при 2-3 свидетелях попытаться наладить дело. В Иакова, 5 глава, 19-20 стих, там тоже написано за братьев. Причем там интересно такое выражение. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его?» Я недавно обратил на это внимание, раньше не обращал. «Братья, есть ли кто из вас?» Все мы в такой опасности находимся и имеем возможность помочь тому, кто уже в эту опасность попал. И пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути спас душу от смерти и покроет множество грехов. Да, в Матфея 18 главе тоже об этом написано. Еще ответственность за исправление лежит и на всей церкви, на служителях, на духовных лицах и на всей церкви. Особо, когда дело предпринимает уже серьезный характер, то Писание прямо говорит, если и двух-трех не послушает, тогда скажи церкви. И вся церковь должна заниматься вопросом дисциплинирования или исправления того греха или члена церкви. Пример, первое послание Коринфянам, 5 глава. Мы все помним, я не буду читать, 4, 5 и 13 стихи, о том говорят. Павел говорит, вы возгордились, не принимая решения, а я уже решил, что когда приду в собрание во имя Господа Иисуса Христа, в вашем собрании, обще с моим духом, сделавшего такого дела, навести дисциплину, а итог подводит, и так извергните развращенное из среды себя. То есть вопрос исправления, ответственность на всей церкви тоже. Значит, особо оговорено служители, духовные лица и вся церковь тоже. Что Писание предлагает предпринять для исправления согрешающих? Братья, я не могу сказать, что я всю выборку сделал из Писания, но некоторые моменты, их 10, я хочу перечислить. Дело вот в чем. Чтобы помочь согрешающему исправиться, душепопечителю нужно правильно поставить диагноз или правильно ответить на вопрос, почему этот брат так сделал. И потом надо соответственное лечение выписать или предпринять. Если мы ошибемся на ответ на вопрос, почему он так делает или сделал, мы предпримем неправильное решение, и тогда последствия усугубят только дело. Мы все любим петь песни, например, «Не пройди, Иисус, меня ты», или «Слушайте пояс любви» в простоте. Ее написала поэтесса Фани. Но история такая. Когда ей было 5 лет, сельский доктор предпринял неправильное лечение глаз. У ней заболели глаза, предпринял неправильное лекарство, и она ослепла. Так вот, братья, точно так и Писание нам говорит, что в дисциплинировании разные бывают у разных категорий приемы для того, чтобы поправить. К примеру, 1 Фессалоникийцам 5:14. «Утешайте малодушных». Размышляя над этим местом, конечно, возникает вопрос. Конечно, по причине малодушия немало творится непристойных, неприличных дел, ошибок, грехов даже, по причине малодушия. Писание говорит, утешайте. Малодушный, то есть нерешительный, слабовольный, боязливый. Утешайте, симфония с ключом дает перевод, то есть успокаивать, ободрять. Я обратился к помощи братьям, когда мы были так вместе. Говорю, братья, помогите мне разобрать, кто такие малодушные. Мы размышляли так, лучше понять по примеру. Один из нас вспомнил такой пример. Поступок Авраама. Когда он сказал своей жене, скажи, что ты моя сестра. Что это? Это малодушие. В том случае это малодушие. Интересно, как Бог поступает. Он его нигде, мы не читаем. Я долго думал раньше, почему Бог его за этот поступок не покарал просто, не обличил, сурово не спросил за него. А выпрыл, ничего не случилось. Потом проходит время, и Бог говорит, я Бог всемогущий, ходи предо мной, будь непорочен. Лечит это дело в Аврааме, но лечит таким ободрением и успокоением, утешением. Друзья, малодушие часто проявляли ученики, когда Господь их воспитывал за 3,5 года. И интересно, тоже Господь это так делал. Ободрял и утешал. Например, на море. Буря на море, от страха вскричали. Господь говорит, ободритесь, не бойтесь, это я. Когда уже и бурю успокоил, и волны утихли, и ветер перестал, вот тогда он им стал с ним беседовать. Почему вы так боязливы, маловеры? И другие вопросы, стал их как-то воспитывать. Но на момент малодушия проявлял утешение и ободрение. Еще в этом же месте написано в 1 Фессалоникийцев 5:14: «Слабых поддерживайте». Вот по причине слабости члены церкви нередко тоже совершают проступки. Не хватает силы, где-то скривил душой, где-то обманул или еще что-то сделал по причине слабости. Вот таких написано, чтобы поддерживали. То есть помогли. Я невольно вспомнил пример, который прочитал из биографии Ивана Яковлевича Антонова, который пишет в своей книге «Со Христом и в тюрьме. Свобода» такой эпизод. Он попал в одну зону, там отбывал срок, и в эту зону вдруг привезли еще одного человека, про которого говорили, что он тоже верующий христианин, баптист там, и все, и смеялись. Но я стал наблюдать, когда его увидел, стал наблюдать. Он мне не показался христианином. Он мог спорить с заключенными, мог себя где-то повести так, как христиане себя не ведут. Я помолился Господу. Господи, ты мне скажи, брат это мой или это не брат? Открой меня. И буквально через 3 дня случается такая картина, ну, такой случай. Заключенных, в числе которых был и этот человек, вновь прибывший, послали, по-моему, чистить картошку. За перегородкой находился Иван Яковлевич. Мне, говорит, их было не видно, но было слышно, что они там делают. А заключенные снова начали над ним измываться и смеяться. А он сначала оговаривался, еще там, а потом сказал, вы можете хоть что говорить, а я знаю, что Иисус Христос за меня умер, и я его сын. Я получил, говорит, ответ, что это все-таки мой брат. Я стал ему помогать где-то хлебом, где ободряющее слово сказал, и через несколько месяцев это стал настоящий брат. Он выправился в своей слабости и уже не раздражался, когда над ним смеялись и там издевались или еще как-то. Друзья, вот правильный диагноз. Со слабости эти проступки, с малодушия или это другое. За споткнувшихся написано «молитесь». Да? Вот 1 Иоанна 5:16. Ну, там написано «если видеть, кто согрешающий, молись». Дело в том, что слово «согрешающий» встречается 3 раза. И 3 раза разные действия. Но в контексте там написано «согрешающий», как споткнувшийся, потому что там написано в контексте «возрожденный от Бога хранит себя от греха». Но все-таки спотыкается. Так вот, за таких написано, чтобы мы молились, и Бог даст ему жизнь. 1 Иоанна 5:16. «Бесчинных вразумляйте и убеждайте». Это и в 1 Фессалоникийцам 5:14, и 2 Фессалоникийцам 3:12. «Бесчинных», то есть те люди, которые поступают не по тому порядку, который признан в церкви, благочиние, да, добрый порядок, а который нарушает этот добрый порядок, или как предписано, нужно вразумлять, потому что человек держится только порядка в том случае, если он понимает, почему это так нужно. И поэтому призвание такое – вразумлять и убеждать. Надо еще убеждать. А если убеждать, значит, это несколько раз надо им одно и то же повторять и доказывать. «Впавших в согрешение исправляйте, да? Галатам 6.1. Согрешающих вы духовные, исправляйте таких. То есть помогать, вот такое действие. Потом еще написано, увещевать. 1 Тимофея, 1 глава, 3.14. Там речь идет о тех, которые тяготеют к иному. Ну вот им там то родословие, то, оно вроде и не грех, но оно малополезно, или оно чуждо вообще, пустое такое, вредное, то, кто таким увлекается, написано, чтобы к ним применяли увещание. Это тоже дисциплинирование. Ну, увещевайтесь. Но если ты займешься этим, у тебя вот такие последствия будут. Это пустое. Например, родословие. Займешься, споры будут. Кто больше, кто меньше, кто там что. Вещи, которые недоказуемы. 1 Тимофею 5. 20 написано «согрешающих обличайте». Впрочем, в том месте написано «пред всеми». Я понимаю, что там речь уже согрешающие идут такие, которые упорны. Согрешают и, может быть, нагло, так сказать, «я хочу и так делаю». Написано «таких обличайте и даже пред всеми, чтобы прочие страх имели». Еще 2 Тимофея 4 глава 2 по 3 стих, речь идет о проявляющих прихоти. Таким написано «запрещайте». Есть среди членов церкви, которые, может быть, вкрались, а может быть, по своему недалекости, проявляют прихоти. Таковым надо запрещать. Так Писание предлагает. «Непослушных берите на замечание». 2 Фессалоникийцам 3.14 нам Писание предлагает, как дисциплинировать, брать на замечания непослушных. И 10, что мы еще можем сказать, что не любящих Господа, ставших нечестивыми, должно от церкви отлучать. Я думаю, что это вообще общий такой текст. Кто не любит Господа нашего, да будет отлучен, да? Помним это место. 1 Коринфянам 16:22. А в Евреям 12:16 там расписано, да? Наблюдайте, чтобы не было между вами кого, какого блудника или нечестивца. Там уже вот такая мера. Братья, я думаю, что ничего нового не сказал, всем это нам известно, хотя на практике иногда трудно решиться. Дисциплинирование всегда связано с внутренним напряжением, а иногда отношения становятся другими, да, сложными. Какие меры воздействия предусмотрены для исправления? Вот переживая за души, нужно помнить, как Писание учит содействовать исправлению. Ну, во-первых, личная беседа. Помним, да, это место Евангелия от Матфея, 18 глава, 15 стих. «Если же согрешит брат твой против тебя, переговори между тобой и им одним». Личная беседа. Братья, разговор должен быть предметным, но вести его нужно в духе кротости. Так учит Писание. Иногда разговор не конкретный, не предметный. И тогда получается так. Тот, кто обличал и хотел исправить, говорит, думает, что он поговорил, а согрешающий ничего не понял, что его обличали. Поэтому практические советы можно такие сказать, что хорошо беседу начать с молитвы. С молитвы начать. Потом собеседнику нужно также сказать о цели беседы. Конкретно сказать, что я имею с тобой поговорить вот на такую-такую тему. У меня смущение или у меня возмущение, или у меня просто переживание за тот поступок, которому я оказался свидетель или еще как-то. Да? И все же нехорошо при беседе настаивать на своем и торопить собеседника каяться. Братья, Писание нам не дает такое обетование, что если ты с ним поговоришь, он обязательно покается. В том месте тоже написано, если принял он, приобрел ты брата твоего, а если не принял, тебе придется дальше еще работать. Но все же настаивать на своем, может быть, и мы, как обличающие, не правы или не совсем правы. Поэтому торопить собеседника тоже не надо. Знаете, нужно позволить ему вразумиться. Иногда для этого надо сколько-то время. Ну, что еще Писание предлагает вот при личной беседе? Надо наблюдать за собой вот над чем. Не основываться на предубеждении, предвзятости. Сегодня уже об этом чуть говорили. Первое послание Тимофея, 5:21, это Павел сознавал опасность для служителей и предупреждает Петра, это Тимофея, прошу прощения. 1 Тимофея, 5:21. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения и ничего не делать по пристрастию». Вот иметь заведомое предвзятое мнение о собеседнике, например, ну, как в одном месте пришлось слышать, да я и знал, что с ним ничего не будет. Ну, такой, с таким мнением он пошел беседовать. Ну, и тогда трудно надеяться на успех. Или пристрастие. Ну, настаивать на том, что мне нравится. Ну, вот мне нравится вот такая форма. И больше другие я не допускаю. Но это тоже не совсем может быть правильно. Нам нужно искать, чтобы то, что мы говорим, или в чем увещеваем, или где обличаем, чтобы оно обязательно имело подтверждение в Священном Писании. Ну и, конечно, нужно наблюдать за собой, чтобы не искуситься раздражением, особенно если собеседник возражает. Такие случаи бывают в нашем служении, что при собеседовании возражает, и иногда нагло возражает, упрекает, иногда очень так колко, чтобы нам не искуситься раздражением. Так Писание говорит, наблюдая за собой, чтобы не быть искушенным. И 1 Тимофея 1:5 еще написано, чтобы преследовать верные цели. Цель же увещания есть любовь, вера и добрая совесть. Да? Помним это место. Если личная беседа не привела нужным результатом, то еще Писание предлагает беседу в присутствии свидетелей, двух или трех лиц, Матфея 18:16. Этот разговор предпринимается, если первая беседа не поимела положительных действий. Но я хочу сказать, что задача служителя, пресвитера – изыскать лучшие варианты для помощи. Нужно кого-либо пригласить, может быть, который смог бы все же повлиять на эту душу. Может быть, на братское потом позвать. Но не сразу на членское собрание там. Ну, наша задача – помочь исправить. Помочь исправить, чтобы истина восторжествовала, чтобы грех ушел, а душа осталась чистой и исправившейся. По практическим советам. Вот такая беседа носит более официальный характер. Поэтому не нужно позволять себе уклоняться на другие темы при рассуждении. Знаете, я хочу сказать, из практики, когда приходилось такое применять, когда личная беседа не помогла, официально пригласить еще двух братьев, прийти теперь домой, предупредивши, мы тогда вот придем, будьте готовы, способны принять, способны. Ну вот мы придем, будем беседовать лично по вашему вопросу. Пришли, помолились, конкретно поставили на вид. Конечно, беседа получилась несколько такой официальной, сколько-то напряжения, больше, чем обычно, но возымело действие. Потому что хорошо, если такая беседа и чувствуется, что вроде все-таки не склоняется, сказать, следующий шаг – это членское собрание. Потому что там так написано, да? позови двух или трех, и при их опять скажи, если покаяться, приобрел. А если нет, тогда членское собрание. И имеет действие. Ну, а потом, если и это не помогает, тогда предлагает Иисус Христос, это 18 глава, разбор дела на членском собрании. Значит, если согрешающий упорствует, и дело приняло спорный характер, так бывает, то вопрос выносится на членское собрание, которое призвано рассудить дело и помочь согрешающему исправиться. Я допускаю, что может быть и тот, кто обличал, и даже двое-трое где-то ошиблись или неверно, или чересчур строги, но членское собрание – оно теперь призвано довести дело до правильного решения и расставить, так, как говорится, точки над неверностями, обличить, помочь покаяться, исправить. Ну и потом написано так, что при отдельных случаях церковь выносит решение о наказании, да, виновного или вывода его из состава церкви. Это в Матфея 17:18. Помните, да? «Если и церкви не послушай, да будет он тебе, как мытарь и язычник». Или в Коринфянам 5:13. «Итак, извергните развращенного из среды вас». То есть членское собрание уже делает. Ну, в церковной практике по дисциплинированию или наказанию в основном применяются три меры воздействия. Так я нашел литературу, которую читал, и в Писании. Значит, в основном три меры воздействия. Первое. Отстранение от служения. Применяется в том случае, если поведение не выражено в явном грехе, но сеется соблазн, и создается неверное представление об истине среди окружающих. Вот такие случаи у нас встречаются на практике. Брат, например, регент, ну, к примеру привожу, регентское служение несет, и вот устроился на сомнительную работу, ну, к примеру, в охрану, на проходной, в охране работает завод на охрану. Теперь мы спрашиваем, хорошо, ну вот у слесаря рабочий инструмент, гаечный ключ, молоток, зубило, твой рабочий инструмент. Смутился немножко, но отвечай, что? Дубинка, наручники, газовый пистолет, и если заставят, то придется брать оружие. Ну, можно так дальше жить? Соблазн пойдет явно, братья, пойдет явно. Ну и такие моменты встречаются еще, да? Сестры иногда у нас несут служение какое-то, а когда вникаешь, то простой порядок, Слово Божие ими нарушается. В собрании в косынке, а больше нигде. То... Ну, я так нахожу, что читал которую литературу, что такие от служения освобождаются до исправления, чтобы все-таки соблазн ими не сеялся. Потому что получается так, они в служении вроде передовые, а там передовые, ну, соблазн сеется, так не пойдет. Братья, может быть, есть по этому поводу рассуждения? Можно, пожалуйста, поделиться? Или вопрос? Или это трудный вопрос? После обеда трудно. Ну, хорошо. У нас потом будет еще один час. Может быть, тогда будут вопросы для размышления. Второе воздействие – это взятие на замечание. Применяется, если проявился порок и непонятна духовная позиция. Ну, так случается. Если, например, человек оставил собрание, долго оставил, теперь его нашли, пригласили, пришел, опять не ходит, еще раз пригласили. Но он говорит, ну я люблю все, но как-то вот непонятно. Ну, берется на замечание. Или, например, порок какой-то такой проявился. Ну, к примеру, говорю, человек поссорился с соседом. И так поссорился крепко, что возникла драка. Ну, теперь одноразовый случай такой. Вроде и кается, вроде и что. Но по поселку все это разнеслось, и все. И оставить теперь без всякого внимания церковь такой поступок тоже не может. Ну, еще если непослушание, там прямо написано, кто же не послушает наших слов посланий, проявление непослушания, оно просто вынуждает церковь непослушных брать на замечание, чтобы они исправились. Замечание, конечно, не может быть бессрочным. Обычно употребляется какой-то срок, который оговаривается или не оговаривается, в смысле ставится в известность того, кого берут на замечание. Мы тебя на 3 месяца берем или на 2 месяца, или наоборот говорят, мы тебя берем на замечание до исправления. Вот как уже лучше видит церковь. И потом наблюдает, что встречается в практике, что практически недопустимо. Взяли на замечание, решили на 3 месяца, уже 1,5 года прошло, а он все еще на замечание. Ну, так не должно бы быть. Не должно бы быть. Нужно вопрос взвешивать и потом приходить. Или можно восстановить, значит, восстановить. Продлить замечание, значит, продлить. Или отлучить, значит, отлучить. Ну, а третье воздействие – это отлучение от церкви. Применяется в тех случаях, которые конкретно оговорены Писанием. Ну, я чуть хочу сказать, что за обличение, если грех носит открытый характер, то и обличение может быть открытым в присутствии свидетелей преступления. Ну, тут сегодня говорили, как Петр поступил так открыто, но скрываясь. Павел его открыто обличил, и таким образом дело остановилось. Дело в том, что часто служителей обвиняют в том, что вот вы меня дисциплинировали, и мой грех распространили. Я вам рассказал, а вы тайну исповеди вроде открыли, или обличили, что нельзя было наедине сказать. Но Писание так говорит, если грех открытый, то и обличать есть возможность открыто. Но отлучение, это вторая часть нашей беседы, как происходит? Значит, отлучение от поместной церкви. Я хочу сказать, во-первых, что такое отлучение. Значит, отлучение – это прежде всего духовный акт, в котором соединяется воля Божия с волей поместной церкви, исполняющий Слово Божие. Значит, в чем исполняет? По удалению из состава церкви развращенного негодного члена. Это прежде всего духовный акт, где воля Божия и воля церкви соединяется по удалению из состава церкви. Я за неимением времени не буду места читать, надеюсь, что вы их помните. Матфея 18 глава, 17-18 стихи. Там написано так. «Если церкви не послушает, то да будет он тебе, как мытарь и язычник». И потом Христос сразу говорит, что то, что вы свяжете на земле, то будет связано... Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Речь идет как раз за членское собрание по дисциплинированию члена церкви. И Христос привязывается и это. Это духовный акт. Нельзя сказать, что членское собрание – это колхозное собрание, тут большинством там решили. Нет, не большинством решается, а истиной решается. Вот. И хорошо, когда большинство духовные, а согрешивший может это видеть и может быть исправиться. Точно так же мы можем сказать, если читаем еще места Писания, 1 Коринфянам 5 глава, некоторые заключения по отлучению. 1 Коринфянам 5 глава, 3, 5, 12, 13. «А я, отсутствуя телом, но присутствую у вас духом, уже решил, как бы, находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог. Итак, извержните развращенного из среды вас. Значит, какие можно выводы сделать, вот беря эти места Писания, Матфея и Коринфянам? Отлучение утверждается на небе. Отлучение совершается церковью, членским собранием, а не отдельными советом церкви или как-то, только церковью полностью. И еще отлучение снимает охрану и прекращает благословения, усмотренные Богом для членов церкви на земле. Вот эти места об этом говорят. Отлучение утверждается на небе, совершается всей церковью только действительно, и снимает охрану с этого человека и прекращает благословение, усмотренное для члена церкви на земле. В той церкви, где я воспитывался, однажды отлучали одну сестру, впавшую в грех. Она отказалась прийти на членское собрание. В грехе она пребывала уже несколько времени, теперь уже тянулось это дело, потом назначили членское собрание, ее позвали, она не пришла. Состоялось членское собрание, приняли решение ее отлучить. Через некоторое время она дала такое свидетельство. Когда мне пришли и объявили, что я отлучена, с этого момента что-то оборвалось. От меня снялась какая-то охрана. Ну, это вот из опыта церковной жизни. Но Писание так говорит, предать сатане, потому что благодать как бы отходит. Попробуем ответить на такой вопрос. Кого должно отлучать от церкви? Я нашел в Писании, ну, во всяком случае, 5 прямых таких повелений, кто должен быть от церкви отлучен. Первая категория – тех, кто впал в явный грех. Тех, кто впал в явный грех. Места Писания, которые об этом говорят. Евреям, 12 глава, с 15 по 16 стихи. Там смотрите, чтобы не было между вами какого нечестивца или блудника. 1 Коринфянам, 6 глава, 15 стих. Разве не знаете? Там написано, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать членами блудницы? Колоссянам, 3 глава, с 5 по 7 стих. Там написано, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть. А в Матфея, 5 глава, с 29 и 30 стихи, там написано, за члены как раз. Если правая рука соблазняет тебя, отсеки ее. То есть, если человек соединился с таким, ну, явным грехом, и в нем пребывает, и исправить невозможно, его отлучают. Вторая категория. Тех, кто отверг веру и добрую совесть. Первое послание Тимофея. Первая глава, 19-20 стихи. Мы помним, там написаны даже имена этих людей, которые отвергли веру и добрую совесть, предал их тоже сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Подобные люди описаны в послании Иуды в 5 главе. Там такая фраза: «Разве не знаете, что Бог, выведший народ израильский из Египта, потом неверовавших погубил?» Так вот, братья, отвергнуть веру, значит, то есть прекратить покоряться учению Иисуса Христа. Вот эта категория. Прекратившие покоряться учению Иисуса Христа, обращающие благодать в повод к вседозволенности. Это категория людей. Да? Отвергнуть добрую совесть, значит, отказаться жить, ну, отказаться от христианского приличия. Отвергнуть добрую совесть. От христианского приличия, вот христианам прилично, миру тоже свое приличие. Так вот, отвергнуть, то есть он решил, я буду по-своему, не так, как учит Писание, это отвергнуть. Тогда Писание предлагает отлучать. Третья категория – тех, которые не слушаются церкви. Матфея 18 глава, с 15 по 17 стих, или второе послание Петра 2:10, значит, не принимают обличения от церкви, церковь их увещевает, они не принимают, не слушают увещания, не принимают обличения от церкви, отлучают. Так учит Писание. Четвертая категория – тех, кто не оставляет грех. Первое послание Коринфянам, 5 глава, с 11 по 13 стихи о них написано. Тех, кто не оставляет грех. Он, Павел, прямо пишет: «Я писал вам не сообщаться. Кто, называясь братом, остается в грехе». Ну, там целая серия перечислена. Там и злоречивые, и хищники, и блудники, и другие. Так вот, не оставляют грех. Кстати, братья, грех любостяжания относится к такому же страшному греху, как блуд. Я однажды Николая Абрамовича на совете церкви спрашиваю: «Николай Абрамович, вы помните когда-нибудь за вашу практику, чтобы кого-то отлучили за любостяжание?» «Не помню», говорит. «Я тоже не помню так нигде. Но в Писании в одном ряду стоит грех любостяжания или грех блуда, идолопоклонства или нечистоты». Пятая категория. Тех, кто несет иное учение. Тех, кто несет иное учение. В последнее время богато написано, что будет бесовскими учениями, лжерелигиями и самоправедностью. Так вот, таких Писание говорит, что отлучать. Значит, Титу, 3 глава, 10-11 стихи, и второе послание Иоанна, 1 глава, с 9 по 11 стихи. Ну, там написано: не принимать в дом и не приветствовать, потому что приветствующего участвует в злых делах его. Братья, и остается для рассуждения шестая категория. Это как итог общий. 1 Коринфянам 16:22. Кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет отлучен. Конечно, никто не может сказать просто так, да, ты не любишь. А вот если делами это проявлено, которые мы перечислили, тогда, конечно, должно быть отчисление. Значит, братья, перечисленные выше, после решения членского собрания являются отлученными церковью и лишены прав, какими пользуются члены церкви. Давайте мы на этом остановимся, а когда будет следующий час, мы потом продолжим. Еще ряд вопросов, там, наверное, у нас больше будет и обмен мнениями. А сейчас вставши помолимся.